В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы говорим сегодня о недостаточности питания у людей старшей возрастной группы. В прошлой передаче мы говорили об избыточном питании, об ожирении, о том, насколько это состояние является предвестником большого количества медицинских состояний и заболеваний, гипертонии, атеросклероза, заболевания суставов, онкологических заболеваний. Сегодня мы говорим о противоположном состоянии, о недостаточности питания. Так получается, что с возрастом контроль за питанием достаточно сложно установить, потому как многие процессы обмена веществ с возрастом теряют свою четкость, многие механизмы регулировки, и поэтому именно поддержание нормальной массы тела во многом является аспектом здоровья, профилактики большого количества медицинских состояний и заболеваний. Недостаточность питания в пожилом, старческом возрасте – это состояние, при котором питательных веществ, которые человек получает с едой, не хватает для естественных нужд, для расхода в организме, при процессах обмена веществ, при процессах работы внутренних органов, при работе мышц. Причина может быть в том, что человек ест мало, либо в том, что организм плохо усваивает или избыточно теряет питательные вещества. То есть это целые группы медицинских состояний. В итоге меняется состав тела. Как правило, в первую очередь страдает мышечная масса, внутренние органы, снижаются физические функции, мыслительные функции. И, к сожалению, недостаточность питания практически всегда сказывается на изменении прогноза, течения практически всех острых или хронических заболеваний. Поэтому поддержание нормальной массы тела, достаточного питания – это во многом основа мер, направленных на поддержание здоровья. Как показывают исследования, среди людей старше 60 лет проблема встречается от 10 до 40%. Это очень большие цифры. Конкретные цифры зависят от условий, от заболеваний, о том, где находится человек. Среди людей 60-75 лет с несколькими хроническими заболеваниями эта цифра достигает практически 20%. У людей старше 75 лет эта цифра может достигать 40% при наличии хронических заболеваний. В пансионатах, в реабилитационных центрах распространенность практически у каждого второго может быть выявлена, а у людей с онкологическими заболеваниями ряд исследований показывает, практически 90% людей страдают тем или иным элементом недостаточности питания. И, как показывают аспекты изучения профилактики, особенности питания, только каждый второй пожилой человек употребляет витамины, минералы в количестве, необходимом для поддержания здоровья. Безусловно, хочется еще раз отметить, что проблема недостаточности питания, как и ряд других медицинских проблем в пожилом возрасте, в старших возрастных группах, это не проблема, которая возникает именно при наступлении определенного возраста. Проблема недостаточности питания, как и многие медицинские состояния в пожилом и старческом возрасте, формируется за долгие годы до наступления определенного возраста. Хочется еще раз напомнить, пик возможностей организма приходится на 30 лет. После 30 лет происходит угасание, изменение работы многих органов и систем, что требует изменения образа жизни, изменения подходов к мерам профилактики и другим аспектам, которые действительно позволяют сохранить здоровье, предотвратить многие медицинские состояния, о которых мы с вами говорим. К Какие осложнения возникают, если формируется недостаточность питания у человека? Прогрессирование происходит практически всех медицинских гериатрических синдромов, то есть медицинских состояний, возникающих у пожилого и более старших возрастных группах, таких как астения, старческая слабость, саркопения, потеря мышечной массы и силы. Увеличивается риск падения, риск пролежни, если человек лежит. Увеличивается риск депрессии, плохого настроения. Снижается функция нервной системы в виде памяти. Повышается восприимчивость к инфекциям. Это совершенно четкий и доказанный аспект при дефиците массы тела, при прогрессирующей недостаточности питания. Страдает достаточно серьезным образом иммунная система. И удлиняются и сроки выздоровления, и увеличивается риск осложнений, и сами по себе течение инфекций происходит значительно сложнее. Более длительное, как правило, у людей с недостаточностью питания, пребывание в стационаре, увеличивается риск повторной госпитализации, повышается риск перелома бедер, ухудшается качество жизни, повышаются осложнения практически всех хронических заболеваний. Критерии диагностики достаточно простые. Безусловно, они являются инструментом работы медицинского работника. Не только медицинский работник устанавливает это медицинское состояние. Но вместе с тем, признаки общие достаточно простые и понятны. И это позволяет следить и предупредить эту ситуацию, если вы наблюдаете за пожилым человеком или наблюдаете внимательно за собой. Основные критерии – это потеря массы тела больше чем 5% за 6 месяцев или потеря более 10% за более длительный срок. Фактором, который позволяет поставить этот диагноз, является низкий индекс массы тела. Если у человека старше 70 лет индекс массы тела менее 20 кг на метр квадратный, достаточно просто посчитать индекс массы тела. Нужно взять свой вес и поделить его на метр в квадрате. Соответственно, рост, если рост 170, то 1,7 умножить на 1,7 в знаменателе и в числителе – это масса тела. У людей старше 70 лет критерием диагноза является в том числе индекс массы тела меньше 22 кг на метр квадратный. Могут быть и признаки, которые наблюдаются в динамике у человека. Снижение мышечной массы. Можно заметить, что у человека худеют руки. Это тоже фактор, который важно сообщить медицинскому работнику. Очень важно не просто понимать фактор потери массы тела или низкий индекс массы тела. Врач обязательно анализирует и объем потребляемой пищи. Если человек кушает в рамках врачебной оценки меньше 50% от потребностей у человека. Это очень важный фактор, учитываемый при постановке диагноза. Если есть заболевания, которые нарушают всасывание веществ, например, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как заболевания поджелудочной железы, заболевания тонкого кишечника, или есть онкологические заболевания, есть серьезные заболевания, такие как сердечная недостаточность, болезни почек, обструктивная болезнь легких, это уже, безусловно, медицинский аспект анализа. Все это оценивается врачом и в качестве анализа учитывается при постановке медицинского состояния недостаточность питания. Безусловно, важно еще и наблюдать за состоянием волос, ногтей, кожи, оценивать мышечную массу, неврологический статус, статус памяти. Врач оценивает, безусловно, и анализы, которые исследуются при диспансеризации, общий анализ крови, биохимические анализы, такие как белок, холестерин, сахар, ряд других показателей. Все это вместе позволяет достаточно точно поставить диагноз. Даже на стадии уже формирования риска развития недостаточности питания и принять соответствующие меры. К факторам риска, то есть к состояниям, которые увеличивают вероятность недостаточности питания с возрастом, относятся а сами по себе возрастные изменения, достаточно часто наблюдаемые у значительного количества людей. Снижение аппетита, естественно, происходит у большинства людей, и многие ограничивают питание, потому что не хочется кушать. Изменение вкусовых и обонятельных ощущений, уменьшение выработки слюны, потеря зубов, снижение выработки пищеварительных ферментов – все это, безусловно, нарушает работу центра голода, центра насыщения, и многие люди теряют на самом деле контроль, который в предыдущие годы был у человека в рамках потребления пищи. Проголодался, покушал, но с возрастом на самом деле многие эти механизмы теряют свою точность, и это важно принимать и важно учитывать при решении этой проблемы. Есть, безусловно, медицинские проблемы, которые предрасполагают недостаточностью питания. Онкологические заболевания, сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, нарушение глотания, побочные эффекты лекарств. Некоторые лекарства могут вызывать тошноту, снижение аппетита. Важно, если в инструкции это отмечено, такие симптомы есть, посоветоваться с медицинским специалистом в отношении коррекции приема лекарственных препаратов. Немаловажным фактором риска недостаточности питания является целый комплекс психоэмоциональных факторов. У людей с депрессией, у людей с деменцией, у людей с потерей памяти, естественно, достаточно часто нарушается эта функция контроля приема пищи. Безусловно, есть и комплекс социальных, бытовых факторов. Человек в одиночестве, человек в социальной изоляции, человек ограниченной мобильности, ему трудно, скажем, ходить за продуктами, и при наличии зависимости от посторонней помощи, все это факторы, которые, к сожалению, могут увеличивать вероятность развития недостаточности питания. Меры профилактики очень простые. Регулярно оценивать свой пищевой статус, то есть следить за массой тела, особенно у людей из группы риска. Составлять рацион питания с учетом потребностей, включать продукты с высокой питательной ценностью, если медицинский работник об этом сообщил, нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, яйца, растительные масла, контролировать обязательно потребление белка, очень важно. С каждым приемом пищи у людей старше 60 лет необходимо употреблять белок. И минимум это должен быть 1 грамм на килограмм массы тела в сутки белка. А при наличии дефицита или фактора риска врач может увеличивать необходимость употребления белка и до 2 грамм на килограмм массы тела. Безусловно, следить за дефицитами витаминов. И если есть такие основания и показания, то сдавать анализы и принимать витамины при выявлении недостаточности витаминов в организме. Очень важно следить за питьевым режимом. С возрастом способность ощущать жажду, мы говорили об этом, снижается. Это ведет к обезвоживанию, это тоже дополнительный фактор недостаточности питания. При проблемах с жеванием или глотанием корректировать консистенцию пищи, то есть на самом деле употреблять пюре, кремообразные продукты после консультации со специалистом, при необходимости привлекать помощь родственников, сиделки для поддержки эффективности собственного потребления продуктов питания. Лечение, безусловно, устанавливает медицинский работник, потому что лечение включает в себя устранение причинных факторов, лечение в зависимости от хронического заболевания, хронической патологии, тех или иных состояний. А краткая инструкция для пожилого человека может выглядеть следующим образом. Первое. Следите за весом, пожалуйста. Небольшая, но устойчивая потеря массы тела – повод обсудить это с врачом. Второе. Кушайте регулярно. Лучше 5, а идеально 6 небольших порций в день, чем 2-3 обильных трапезы. И обязательно кушать, даже несмотря на то, что может быть какие-то элементы снижения аппетита, особенно в ситуации, когда есть снижение массы тела. Делать еду привлекательной очень важно, если вкус стал менее ярким. Пробовать добавлять специи в разумных пределах, разнообразить рацион. Важно решить проблемы с патологическими состояниями во рту, если протезы некомфортные, есть проблемы с зубами, важно вовремя обратиться к стоматологу, важно пить достаточное количество жидкости, не меньше 30 мл на килограмм массы тела в сутки нужно употреблять, в некоторых состояниях во время жары дополнительно, обсудить с врачом прием лекарственных препаратов, если какой-то препарат снижает аппетит или вызывает тошноту. Важно не стесняться просить помощи, если сложно готовить или есть самостоятельно, привлекать близких или сиделку и регулярно проходить осмотры. Врач поможет вовремя заметить риски и составить план действия. Главное не игнорировать тревожные сигналы, если заметили у себя или у близкого несколько признаков: потеря веса, слабость, изменение кожи, ногтей, снижение активности. Важно обсудить это с медицинским специалистом, с медицинским работником. Будет проведена оценка и подобрана соответствующая тактика, которая поможет справиться с этой проблемой. Раннее выявление и ранняя коррекция лечения являются очень эффективными. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: для лечения артроза, артрита назначили стероиды. Они имеют побочный эффект. Как правильно их принимать, чтобы этот побочный эффект снизить? Уважаемые радиослушатели, действительно, стероиды, кортикостероиды, группа препаратов, одни из наиболее эффективных для борьбы с некоторыми процессами воспаления, но вместе с тем имеющими ряд побочных эффектов, вызывает достаточно часто обеспокоенность у человека, когда врач назначает эти препараты. Но важно понимать, что индивидуальный план лечения, он всегда определяет в том числе и учет побочных эффектов. В частности, если врач назначил местную терапию, то системных побочных эффектов не встречается. При назначении в таблетированной форме или инъекционной форме врач в том числе учитывает вероятность развития побочных эффектов и, безусловно, индивидуально нужно советоваться с ним о том, как минимизировать риск развития этих побочных эффектов. Как правило, врач учитывает, и важно подчеркнуть, необходимость приема глюкокортикостероидных препаратов в утренние часы. Это важно, так как выработка гормонов надпочечников, которые глюкокортикостероиды при назначении таблеток дублируют, усиливают, замещают, она происходит именно в утреннее время. Если принимать препарат утром, он меньше подавляет собственную систему организма, и риск побочных эффектов снижается. Важно помнить и о строгом соблюдении всей схемы, которую врач назначил, потому что важно и время назначения, и соответствие с приемом пищи. Дело в том, что эти препараты наиболее оптимально принимать после еды, снижается вероятность раздражения желудка. Очень важно и соблюдать схему отмены. Нельзя резко их бросать, потому как после резкой отмены могут наступать возврат состояния и заболеваний. Важно и прислушаться к рекомендациям врача по профилактике конкретных побочных эффектов. Возможно, назначение препаратов кальция, витамина D для снижения риска воздействия глюкокортикостероидов на кости. Очень важно контролировать сахар, если у человека есть предрасположенность к диабету или сам сахарный диабет. Очень важно контролировать давление и водный баланс, если у человека есть предрасположенность или артериальная гипертензия. Общие рекомендации при применении глюкокортикостероидов учитывают определенный образ жизни, требующие сбалансированного питания. Могут измениться привычки, аппетит, и поэтому очень важно ограничение сахара, легко усваиваемых углеводов, соли. Умеренная важна быть физическая активность, ходьба и плавание, которые помогают контролировать вес, укрепляет кости и мышцы. Очень важно не пытаться само скорректировать дозу принимаемых препаратов или отменять препарат, если появились какие-то симптомы, побочные эффекты, прибавка в весе, повышение давления, боли в костях, нарушение сна, изменение настроения. Сообщите об этом врачу, он скорректирует схему. Это, безусловно, очень важный индивидуальный аспект обсуждения приема этого класса препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое с медицинской точки зрения тонус? Уважаемые радиослушатели, тонус – это постоянное напряжение мышц или кровеносных сосудов, которые сохраняются даже в состоянии покоя. Благодаря тонусу тело поддерживает определенную позу, готово к быстрым движениям. Благодаря сосудистому тонусу поддерживается определенный уровень артериального давления. Есть понятие мышечного тонуса, тонуса стенок сосудов, тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов. Важно, что сам по себе термин тонус не является диагнозом. Врачи оценивают его состояние, нормальный, повышенный или пониженный, в разрезе конкретной ситуации и симптома пациента. Например, кратковременное сокращение кишечника – это часто может быть или реакция на какое-то состояние, или болезнь, или другие аспекты. Если беспокоит какой-то конкретный случай, напишите детали, мы их разберем. Но, безусловно, очень важно разбирать это понятие в разрезе того или иного медицинского состояния, медицинского заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: к старости ногтевые пластины на ногах уплотняются. Врачи ничего не могут сказать. Как размягчить ногти? Уважаемые радиослушатели, безусловно, достаточно часто с возрастом происходит утолщение ногтевых пластин. Если, безусловно, осмотрел не специалист, это не значит исключение какого-то состояния или заболевания. Если есть сомнения, лучше все-таки обсудить этот вопрос с подологом, специалистом, который занимается болезнями стопы, или дерматологом. Иногда за внешним видом просто возрастных изменений могут скрываться и хронические заболевания, в том числе и грибковое поражение. Но если врач-специалист исключил медицинское состояние, то, как правило, есть несколько общих рекомендаций, которые помогают справиться с этой проблемой. Первое – это теплые ванночки, погрузить стопы в теплую воду, не горячую. Температура должна не превышать 38 градусов, особенно если есть диабет или нарушение чувствительности. В воду можно добавить отвар ромашки, немного эфирного масла. Рекомендуют специалисты в области фитотерапии компрессы с различными травмами, например, с алоэ. Они помогают смягчить соответствующие симптомы. С точки зрения медицинских средств, то существуют специальные средства. В аптеке можно найти кремы, мази с мочевиной. Это так называемые кератолитики. Они как раз целенаправленно и размягчают роговой слой. И средства наносят на ногтевую пластину по инструкции, выдерживают 10-15 минут под повязкой, после чего, соответственно, проводят те или иные манипуляции. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как не заболеть в сезон кишечной инфекции, что можно принимать для профилактики. Уважаемые радиослушатели, забегая вперед, сразу скажу, что с медицинской точки зрения специальных таблеток, каких-то специальных средств на всякий случай для профилактики острых кишечных инфекций одобренных не существует. Достаточно часто современные специалисты обсуждают одно из перспективных направлений, связанных с применением так называемых пробиотических препаратов, то есть препаратов, содержащих полезные микроорганизмы. Но всегда это медицинская консультация, всегда это обсуждение показаний и противопоказаний, поэтому общих каких-то простых медицинских средств на всякий случай не существует. Что действительно помогает в первую очередь это личная гигиена. Это основа — мыть руки с мылом не менее 20 секунд после туалета, прогулки, контакта с животным, перед едой и готовкой. Если нет возможности мыть руки, использовать антисептик, желательно на спиртовой основе. Не трогать немытыми руками лицо, глаза, рот. Особенно это важно в летний, осенний период, когда наблюдается, естественно, вспышка, как правило, острых кишечных инфекций. Очень важно летний период, особенно при существенном повышении температуры, следить за безопасным питанием. Тщательно мыть фрукты, овощи, зелень под проточной водой. Для дополнительной безопасности можно обработать их и кипятком, выбирать свежие продукты, проверять сроки годности. При приготовлении разделять сырые и готовые продукты, использовать разные разделочные доски, ножи, чтобы избежать загрязнения. Доводить мясо, птицу, рыбу до полной термической готовности и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре дольше 1 часа, избегать уличной еды и мест с сомнительной гигиены. Очень важный принцип безопасности питья. Безопасная вода имеет особое значение. Пить бутилированную или кипяченую воду, не использовать воду из непроверенных источников или источников, которые получили загрязнение в период многоводия и наводнения. Даже для чистки зубов и приготовления льда очень важно использовать чистую воду, бутилированную. Регулярно проводить уборку дома. Особое внимание уделять поверхностям, с которыми часто происходит контакт. Дверные ручки, выключатели, краны, кнопки смыва. Важными являются и меры укрепления общего иммунитета, сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность. Все это помогает организму эффективно противостоять инфекционным патологическим состояниям. Безусловно, есть целое направление в медицине, специфическая профилактика. Для некоторых инфекций есть вакцины, например, против ротавирусной инфекции, существуют и вакцины против других возбудителей, которые очень важно применять в летний, осенний период при вероятности вспышки заболеваний, передающихся водным, пищевым или другим путем. К чему нужно отнестись критически? Достаточно часто применяемым средством для профилактики из группы антибиотиков или противовирусных препаратов для профилактики. Антибиотики не работают против вирусов, а их бесконтрольный прием может даже нарушать баланс микрофлоры в кишечнике. Противовирусные средства для профилактики острых кишечных инфекций не применяются и как таковых не существует. Не следует принимать на всякий случай, на опережение, препараты из группы сорбентов. Они работают только в период состояния заболевания уже развившегося. Не увлекаться витаминами для профилактики. Нет таких доказательных работ о том, что витамины могут снижать вероятность острых кишечных инфекций. Важно помнить, если после контакта с человеком или продуктом у вас или у ребенка появились симптомы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, температура, нужно обратиться к врачу, не следует заниматься самолечением. Соблюдайте правила, риск заболеть значительно снизится. Если есть конкретная ситуация, напишите, мы обязательно ее разберем. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.